говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В России силовой захват бизнеса стал серьезной проблемой. Президентские выборы в Беларуси не будут свободными, предупреждают правозащитники. Франция поддержала решение Владимира Путина пригласить в Москву лидеров Хамас. В России в прошлом году было более 100 силовых захватов бизнеса. Появились миллиардеры, сделавшие состояние на незаконно отнятой собственности. С этим заявлением выступил глава Минэкономразвития Герман Греф на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству. Для решения проблемы предложена концепция корпоративного управления, предусматривающая значительные изменения в судебной системе и системе регистрации собственности, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Концепция, которая предложена, она не точечные изменения предлагает, а принципиальные изменения и вывод нашего корпоративного законодательства на уровень более-менее современных стандартов. Сейчас все сообщество обеспокоено полукриминальным захватом чужой собственности.
Сказал Александр Шохин в интервью «Радио Свобода». 16 февраля проблема будет рассмотрена на заседании правительства. В Ставропольском крае, в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района, продолжается спецоперация. По информации корреспондента «Радио Свобода», погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убиты 12 боевиков. С подробностями из Ставропольского края наш корреспондент Лада Леденева.
В Нефтекумский район края из Ханкалы была доставлена техника. Из близлежащих домов эвакуировали местных жителей. Как сообщили в краевом ГУВД, оборону боевиков пытались сломить привлечением всех имеющихся сил и техники. В штурме участвовали около 300 сотрудников силовых структур. Стрельба велась из крупнокалиберных пулеметов под прикрытием вертолетов и бронемашин. Прокуратура уже возбудила уголовное дело. Как сообщил заместитель начальника краевого ГУВД Виктор Игнатьев, сейчас на прилегающей к Нефтекумью территории милиция и подразделения внутренних войск проводят поисковые мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов, а также, возможно, оставшихся в живых боевиков. В соседних со Ставрополем республиках усилена охрана жизненно важных объектов. Как сообщили в ФСБ по Ставропольскому краю, ликвидированные в ауле Тукуй-Мектеп боевики входили в состав так называемого Шелковского джамаата. Постоянным местом их дислокации был Шелковской район Чечни. В Нефтекумском районе края формировался костяк так называемого Ногайского батальона, участники которого воевали в Чечне против федеральных сил, а затем перешли к совершению диверсий и терактов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Правозащитные организации считают, что предстоящие 19 марта президентские выборы в Беларуси не будут свободными. Жесткий правительственный контроль над средствами массовой информации лишает выборы малейшего шанса на свободное волеизъявление, заявили правозащитники на пресс-конференции в Москве. В пресс-конференции, среди прочих, приняли участие представители Московского центра экстремальной журналистики и Комитета защиты журналистов, базирующегося в США. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Правительство Франции полагает, что российская инициатива может содействовать мирному процессу на Ближнем Востоке. Израиль резко отрицательно отнесся к инициативе Путина, говорит министр образования Мейр Шитрит.
Мы должны заявить самый резкий и решительный протест и объяснить господину Путину, что его действия совершенно неприемлемы. Все это, как мне видится, ставит Москву в такое положение, что мы можем в конце концов потребовать, чтобы Россия была отстранена от переговоров по мирному процессу, если только ее руководство не изменит позиции.
Сказал член Кабинета министров Израиля.
Радио Свобода. Новости.
В секторе Газа мародеры разгромили и разграбили оставленные Израилем поселения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В погромах в теплицах поселков Невет-Калим и Мурак принимали участие десятки палестинцев из окрестных деревень. Металлический каркас и другие детали теплиц разворованы, вся инфраструктура разрушена. Исламское движение «Хамас», победившее на парламентских выборах, обратилось к МВД и прокуратуре палестинской автономии с призывом воспрепятствовать погромам. В заявлении Хамаса подчеркивается, что к тепличному садоводству в секторе Газа проявил интерес ряд иностранных фирм, и в случае уничтожения теплиц палестинская автономия потеряет миллионы долларов инвестиций. Напомню, что перед эвакуацией израильских поселений из сектора Газа в сентябре прошлого года теплицу у поселенцев выкупили за 14 миллионов долларов международные доноры с тем, чтобы безвозмездно передать их палестинцам. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа, восьмом по счету. В южной провинции Хунань скончалась 20-летняя женщина. Сегодня же из Индонезии поступили сообщения о смерти пациента от птичьего гриппа. Если анализы подтвердят диагноз, это будет уже 17-я жертва заболевания в Индонезии. В Азербайджане подтверждены случаи гибели птиц от птичьего гриппа. В Германии начинается крупнейшая за последние 15 лет забастовка служащих. Об этом объявили в пятницу руководители объединенных профсоюзов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
После трех недель пробных забастовок в Нижней Саксонии, Саарланде и Баден-Вюртемберге, самое большое в мире профсоюзное объединение Германии «Верди» объявило о начале по всей стране бессрочной волны забастовок служащих и обслуживающего персонала госучреждений. Бастующие будут добиваться отказа работодателей от планов увеличения продолжительности рабочей недели без выплаты компенсации, что, по мнению профсоюза, привело бы к сокращениям рабочих мест. В федеральных землях за забастовку высказалось 94,5% опрошенных. Руководитель объединения профсоюзов Франк Бзирске заявил: «Более ясного вотума за забастовку быть не могло. В забастовке примет участие персонал университетских клиник, детсадов, коммунальных служб и полицейских подразделений по охране зданий». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Узбекистане вынесен очередной приговор по делу о событиях в Андижане. Правозащитник главы организации «Апелляция в Андижане» Сайджахон Зайнабеддинов, сообщивший о расстреле демонстрантов, приговорен к 7 годам заключения. Суд признал его виновным в клевете, подрыве конституционного строя и принадлежности к радикальной исламской группировке. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В России силовой захват бизнеса стал серьезной проблемой. Президентские выборы в Беларуси не будут свободными, предупреждают правозащитники. Франция поддержала решение Владимира Путина пригласить лидеров ХАМАС.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Парламентер Леви.
Где ваш парламентерский флаг?
Кто вас уполномочил?
Я велю вас вести с конвоем к полковнику.
Глаза у вас должны быть завязаны.
Во второй части «Поверх барьеров» радиопьеса «Краткий разговорник для приезжих». Главную и единственную роль, роль оккупанта, я предложил сыграть актеру Ивану Шведову. Он снялся в нескольких российских фильмах: «Французский вальс», «Свет истины», «Агент национальной безопасности», но признание получил за границей. Играл в картинах «Братьев Тавиани», Жана Жака Ано, удостоен престижной немецкой телевизионной премии.
Воспрещается перешептываться, тихо говорить, громко говорить, лаять, оставлять ряды.
Под угрозой смертной казни запрещено всякое упорство, всякий бунт.
Теперь вам можно курить.
Ну, начнем с других приезжих. О них в передаче Ирины Колесниковой «Новые украинцы».
Если раньше из Украины стремились уехать, то в последнее время наметилась обратная тенденция. Стали больше приезжать. Киев, постепенно обретая черты мегаполиса, становится привлекательным для многих этнических украинцев, стремящихся вернуться на историческую родину, для западных граждан и, наконец, для иммигрантов, преимущественно из мусульманских стран. О последних даже ходит такая шутка. Лет через 100 самым распространенным в Киеве именем будет Абдулла. Но как бы там ни было, всех приезжих с их видами на жительство логично было бы назвать в буквальном смысле этого слова «новыми украинцами». Итак, новый украинец Михаил Аландаренко, корреспондент арабской службы «Радио Свобода», «Радио Свободный Ирак».
Михаил, вы переехали из Москвы в Киев.
Что вас побудило именно сделать такой вот обратный ход? Потому что для многих предпочтительнее, наоборот, из Киева переезжать в Москву. Вот раньше, во всяком случае, это было.
Мне впервые мысль пришла переехать на Украину, когда я был в 2004 году, в августе, в Крыму. Я заметил, что хоть Крым — это русскоязычная территория Украины, но там как-то отношения между людьми отличаются от того, что есть в России. То есть какие-то более теплые отношения, более людские, я бы сказал, более человечные. И что меня очень поразило, в Симферополе на вокзале я не увидел ни одного милиционера. Ну и подумал, что, наверное, вот там все тихо, спокойно, как поют братья Гадюки на Украине «Лады спокий». Надо как-то думать о том, чтобы сюда переезжать. А в планы это уже перешло тогда, когда я побывал на украинских выборах, когда были выборы президентские, декабрь 2004 года и январь 2005 года. Были два противоборствующих лагеря, сине-голубые и оранжевые, они между собой общались, не было никаких столкновений. В Москве это просто невозможно, я думаю. Если выйдут 1,5 миллиона москвичей, там будут среди них и баркашовцы, и жириновцы, и анпиловцы, и кто угодно еще, и кто-то кого-то обязательно обидит.
Но вы владеете украинским языком. Вы украинец вообще, судя по фамилии.
Да. Отец у меня украинец.
Насколько серьезен ваш выбор? Вы подумываете о том, чтобы сменить гражданство российское на украинское?
Я думаю, получить вид на жительство в Украине. Однако, я когда пришел в АВИР, местный украинский, мне сказали, нужно принести 10 или 12 документов. В том числе справку от венеролога, от туберкулезника.
На СПИД, по-моему.
Да, на СПИД. Возможно, это оправдано. Но мне как-то было неохота все эти документы собирать. Поэтому живу здесь без вида на жительство.
А какой самый чистый арабский язык? Мне говорили йеменский.
Наверное, это йеменцы говорили.
Литературный.
Каждый араб говорит, что его диалект самый чистый. В этом проблема арабов. Не будет никогда арабского единства по этому поводу. Даже на уровне языка они различаются. Они не могут прийти к согласию. Нет чистого арабского языка. Есть язык арабский литературный, общий для всех. Есть куча базарных наречий. Летом был я в одном магазине, тут в Киеве, где продают арабские сладости, пахлавы и прочее. Там был продавец из Иордании и спросил меня, откуда я. Я с ним по-арабски беседовал. Я сказал, что я из России. А он говорит, да нет, с какой-то страны. Я говорю, ну я из России. Да нет, с какой-то арабской страны. Он понял, что я араб. Я сказал, я из Ливана. Он успокоился. Потому что в моем случае я говорю, что я из России, народ просто не верил арабу. Они меня убеждали, что я не из России.
Какие места в Киеве вам нравятся, куда хочется ходить?
Когда-то холодно, как сейчас, сходить никуда не хочется. Ну, изредка на какой-нибудь джазовый концерт можно сходить. Или на концерт братьев Гадюкиных, например. Были недавно такие рок-группы известные. Я был на этом концерте, я просто, извиняюсь, угорел.
Нравится город?
Город нравится. Мне, правда, одна вещь раздражает, что ли, когда в метро много народу, и стоит в дверях человек и не выходит при этом. И все его обходят. Москва меня научила, я сказал, такой широты взглядов, что ли. Город большой, там живет очень много разных людей из всех наших бывших республик и вообще со всего мира. В Киеве, в Украине вообще, ну, есть люди, которые очень любят русских. И, скажем, русских, Россию. Хотя бы на фоне последнего газового вопроса чувствуется такая целенаправленная. Не то, что ненависть, не любовь целенаправленная. А в России такого нет, чтобы очень сильно не любили украинцев. Потому что могут не любить все 15 республик бывших, но эта нелюбовь разделяется на 15. То есть украинцы, получается, именно 15 часть нелюбви. Я не люблю презрительные названия ни украинцев, ни россиян, как обычно. И некоторые люди их используют. Но когда здесь пытаются что-то там говорить, что «Москаль съел твое сало», «Москаль съел твое сало», мне просто от этого как-то смешно становится. В России, когда хохлов ругают, мне обидно бывает, а здесь мне просто смешно. Даже те же самые украинские националисты, УНСО, организация, в отличие от наших баркашовцев российских, они очень тихие и спокойные. Я был недавно в штаб-квартире с их беседовал директором, фюрер, да, как называется, Туполя фамилия, имя не помню. Для них украинец — это тот, кто живет на территории Украины, а не этнический украинец, у которого предки ходили со ссылацами казахи.
Еду я до дому электричку. А на землю вже прийшла весна, за вікном біжить тонкою стрічкою дорога до твого села. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Хишам Ибрагим, родом из Ирака. Работал на дипломатической службе в посольствах Ирака в США, Турции, Индии, России и в Украине.
Украина лучше всех, это правда. Даже Америка, они уважают деньги, они не уважают человека.
Доктор Хишам, скажите, пожалуйста, сколько лет вы здесь живете?
4 года. У меня есть жена здесь, и я решил, что я живу в Украине, поскольку я люблю мою жену. Очень красивая страна Украина.
То есть ваша жена украинка, получается?
Украинка, Ирина. Сначала, когда я приехал, я не говорил по-русски, но я решил учиться русскому языку. И друзья рекомендовали Ирина. И она была учительница моя. Потом мы были влюблены. Мы любим друг друга и решили жениться. А сейчас, слава богу, у нас есть ребенок, девушка, и ее зовут Джамиля. Джамиля – это значит красивая.
А скажите, Джамиля, она будет гражданкой Украины?
Да, мы начинали уже этот процесс в АВИР и оформили анкету.
А вы планируете здесь жить или пока еще неизвестно?
Здесь. Мой план, что у меня будет украинский паспорт. А это будет 5 лет.
Нужно прожить 5 лет, чтобы получить гражданство. А вдруг вы передумаете, захотите уехать?
Нет, уехать куда?
На родину.
Ну, если я делаю так, это значит, жена и дочь, они должны быть со мной. Я из Ирака, из Багдада. Сначала я работал здесь, как поверенный в делах посольства Ирака в Киеве. А когда закрыли посольство, у меня частный бизнес тоже здесь. И сейчас я не думаю, что я уезжаю. От Украины.
Доктор Хишам, но почему вы не вернулись в Ирак?
Я буду, когда ситуация будет тихо там, потому что сейчас очень опасно. Сейчас хаос там.
А скажите, пожалуйста, вот чем отличается Украина от Ирака, от арабской страны? Вот что вам здесь понравилось?
Правда, как человек, я чувствую здесь, что безопасность есть. И люди здесь, в Украине, они верят в дружбу, и они уважают иностранцев. И плюс это, есть много традиций, похожих, что у нас там. Например, моя теща, как она молится в церкви, и как она говорит Богу, как мы. Ее кухня вкусная, как у нас там, очень, тем более борщ.
Нравится, да?
Очень, да. Я решил, что жениться Ирину не потому, что она красивая или она богатая, или только одна причина, потому что она добрая, она очень хороший человек, и ее мама тоже. И через это чувствую вообще в Украине я счастливый, и до сих пор никто не спекал мне, как делать проблемы мне. И вот почему я чувствую, как это моя страна.
А проблемы в бизнесе бывают?
Это, к сожалению, не только в Украине. Мне кажется, это, как называется, третий мир.
А в Ираке что?
Конечно, больше. А сейчас больше. Я жил в Америке 5 лет. Это, правда, я не заметил. Но в Турции не стыдно. Сразу говорит, дайте мне, я делаю анкету или регистрацию. Сразу, глаза до глаза. А здесь тоже я заметил, что без этого очень трудно делать даже простое дело. Они не говорят, но это очень понятно, что без этого они не делают ничего. Ну, или коньяка, или иногда маленькие деньги, 100 гривен. Это некрасиво. Это плохо для репутации Украины.
Ну, вы хоть какую-то украинскую песню выучили? Или слова какие-то на украинском языке знаете, доктор Хишам?
Нет, сейчас я попробую узнать некоторые песни. Я пою дочку. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда будет папа. Она маленькая, 2 месяца, но она улыбается много.
Когда ваша Джамиля подрастет немножко, уже начнет понимать язык, вот что самое главное вы расскажете о вашей родине, об Ираке?
Там щедрость у нас. И как уважает Бог. Это очень важно для меня. Я восточный, и ее мама западная. Но Это не значит, она каждый минут будет в дискотеке.
То есть в дискотеку вы ее не пустите?
Нет, если она хочет в дискотеке танцевать там. Угу. Лучше, что я или мама тоже с ней.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Новые украинцы».
Олег Бражник – художник из обрусевших немцев, которые проживали в Казахстане. В 1984 году его призвали в армию.
Призван я был из города Рудного, место, где добывали открытым способом руду железную. То есть снег зимой у нас падал уже черным. Нас собрали всех уже в Кустанае на распределителе. И утром, поскольку я ночевал в другом бараке, в нашем бараке был гудеж пьяный, я утром выскочил, услышав топот людей. И какой-то прапорщик сказал, ну-ка быстро в строй. Я встал в строй, но понял, что это не те ребята, с которыми я ехал. И в итоге я попал на Украину, потому что должен был попасть в Караганду, в подземные ПВО, войска. А попал, долго еду, сутки, вторые, третьи, смотрю, красиво, зелено. Что-то не то, это явно не Караганда. И наконец мы приехали, я увидел потрясающий край, это Полтава, Полтавщина. То есть влюбился сразу абсолютно. И даже прослужив первые полгода, я уже чувствовал, что никогда в Казахстан не вернусь. Внутри уже созрело решение. Земля, этот красивый край, это военная часть, у которой было лицо только кирпичное со стороны КПП. А три остальных стены отсутствовали, они плавно входили в частный сектор. Все такое лагерное и принимающее сразу засасывало в хорошем смысле. Тем более у нас в Казахстане это же степи бесконечные. Этот дикий целинный край, который напичкан только стандартными домами многоэтажными. После него, попав на Украину, я действительно очутился как в раю. Такое ощущение было, ну, совершенно другая планета. Люди со своей психологией, с какой-то мягкостью, хитростью, одновременно разделением на национальные какие-то моменты, чего у нас не было там. Потому что мама моя, например, жила под запретом после войны 10 лет. В одном компактном поселении, которое охранялось властями, и людей не выпускали за территорию. Только на работу и обратно. И когда я пошел получать паспорт 16 лет, и сказал, что я хочу взять фамилию мамы и национальность, ну, фамилия Кох, немецкую национальность, то, естественно, народ в паспортном столе отреагировал просто, как это? Кто отец? Украинец. Все. Но мама и не хотела этого. То есть я это сделал против ее воли. Это было даже стыдно иногда.
Фашистами?
Фашисты там, немчура поганая. И я, в общем-то, заново учил немецкий язык, когда начал ездить в Германию.
Но, собственно говоря, многие немцы решили вернуться на историческую родину.
Когда, собственно, из города Джамбула я турнул, извиняюсь за выражение, родственников, двоюродных братьев, сестер, бабушку, сказал, что вы поехали бы, посмотрели, что вам терять в этом Джамбуле, где уже начинались гонения и на немцев, и на других, то есть там опять была волна национализма казахского. Но они решились и поехали, тем более условия принимания тогда были неплохие для этнических немцев. По конституции Германии любой немец, находящийся в любой точке земного шара, имеет право проживать в Германии, быть гражданином Германии. Ну, естественно, какие козни уже потом
стали строить. Это и по сей день
существует такое
право.
По сути, да, но они... Все делают для того, чтобы люди меньше сейчас ехали.
Но вы не стали гражданином Германии?
Нет. Подал даже документы, у меня пришел отказ. И я и не собирался уезжать, поскольку вот все уехали. Потом родители ждали 5 лет, уехали. И сейчас-то все уже давно там живут. Но все плачут. Да. Родители мои с удовольствием бы приехали где-нибудь на Украине, жили бы в каком-то доме, в селе, там, не обязательно в городе, и были бы счастливы. В общем, я сейчас стараюсь это сделать.
Ну хорошо, от чего плачут?
Вы знаете, так же, как греки-понтийцы, переехавшие в Грецию, слово «второй сорт» не совсем корректное, но негласная вот эта вот спесь и неуважение к этим людям, безусловно, присутствует. Хотя даже сами немцы, там есть умные дядьки, забыл фамилию, который за 10 лет подвел итоги эмиграции и сказал, что столько, сколько принесли немцы-переселенцы Германии, не принес никто. То есть это трудяги, которые, не поднимая головы, готовы работать и не оспаривать свои права, в то время как местное население, как патриции, да, идет в разложение.
Олег, ну вот сейчас, когда вы уже определились, у вас нет внутреннего такого отчуждения? Кто вы здесь, свой, чужой?
Да вы знаете, я так влюбился в Украину по-настоящему, действительно. Другого слова нет. Что мне тут в большей степени все нравится, нежели какие-то вещи, которые и не нравятся. Наверное, национальные моменты, которые я принять до сих пор не могу. У нас в Казахстане люди все жили примерно бедно, то есть одинаково. И не обсуждалось, помочь, не помочь. Клич брошенный сразу имел отклик. Люди шли, помогали, находили свободное время, выходные, вечер, утро. Неважно, как надо было, так и помогали. В Полтавщине я увидел несколько иное. В Киеве это в другой пропорции. Но люди, делая услугу другому, подразумевают обратную отдачу.
Но вы следуете этой традиции?
Тебе, мне?
Да.
Ну, безусловно, в какой-то степени я в этих рамках, как я могу отказываться? Но единственное, что просить за сделанное я никогда не прошу. Не прошу даже внутренне, поскольку это ненормально для меня до сих пор. Последний раз вот в Австрии мы тоже были не в селении, там Бушешанге на горе, кабачок. Оказалось, что начальник местного округа полиции, департамента сидел за соседним столиком. Такой себе крепкий дядька. Лет 50, пил пиво. Когда узнал, подсел, начал разговаривать, говорит, что какая подготовка милиции здесь в Киеве. Они на курсы ездили, что, говорит, это невероятно, что у вас милиционер может утром хлопнуть стакан водки, а потом, говорит, отдежурить так, что мы так не можем сделать. Говорит, для него хоть бы хны. Товарищ, который живет в Касселе у меня, вот он тоже из Киева, ну, немец, но он уехал туда уже жить, так сказать, давно. Но он очень влюбленный в Украину, по-своему начитавшийся, все время шутил, вспоминая слова Шевченко, что и немец вас научит любить Украину. Я ездил по командировкам еще от Союза, от комбината художников. Но поехали мы без Бородько как-то. Это Черкасская область. Монтировать витраж в оранжерее. Красивый объект был. Но вместо двух дней мы застряли на неделю там, поскольку нам не давали того, не давали всего. Люльки не было, еще чего-то не было. Было холодно, не обогревали. И надо же было с населением местным общаться, там, пойди к Василю, там, возьми те, там, цього те. На третий день, или на четвертый, не помню, я проходил и услышал, как двое разговаривают, человек с женкой, и человек кажет, та вот то хлопцы приехали из Киева, один так размовляю украинскую, наче немец якийсь-то. Но это все было очень дружелюбно. Или когда я поехал к знакомой посмотреть, как она купила дом, там красивейшие места. И пошел утром я за гвоздями, где-то в районе 10 утра. Вернулся в районе 10 вечера. У меня в левой руке был лоток яиц, в правой мед, под мышками нес еще что-то. И все это всего лишь за гвоздями. Я даже не помню, принес ли я гвозди, поскольку я не мог выйти из одной хаты, как меня затаскивали в другую. Но это так было лагерно, тепло и весело, оно затягивало, и ты понимал, что жизнь какая-то бесконечная. Можно, да можно и этот день провести так, ничего страшного. Он не лишний, он не пропал, что ли.
Гетману легально забрали з собою.
Ви слухали передачу Ірини Колесніковой «Нові українці».
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. О последствиях, к которым может привести готовность Кремля пригласить в Москву лидеров Хамас, беседуем с лидером евразийского движения Александром Дугиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Турине через полчаса открываются 20-е зимние Олимпийские игры. В Ставропольском крае в селе Тукуй-Мектеп в ходе спецоперации погибли по меньшей мере 7 сотрудников силовых структур, 6 ранено, убиты 12 боевиков. В Москве и Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с детьми в школах. В Красноярске военный суд приговорил подполковника к штрафу 150 тысяч рублей за халатность, из-за которой погиб солдат. Франция поддержала решение президента России Владимира Путина пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», одержавшей победу на недавних выборах в палестинской автономии. Израиль отнесся к инициативе Путина резко негативно. США запросили у Москвы разъяснений. Предстоящие президентские выборы в Белоруссии не будут свободными, заявляют российские и международные правозащитники. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 7 человек, более 20 ранены. В исламских странах не стихают демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Власти Китая сообщили о еще одном случае смерти от птичьего гриппа, 8-м по счету. Новым президентом Косово избран Фатмир Сейдию, лидер Демократического союза Косово. Сейдию обещает продолжать политический курс покойного президента Ибрагима Ругова. Верховный суд России признал законным отказ Центризбиркома зарегистрировать список кандидатов от партии «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. В Узбекистане вынесен очередной приговор по делу о событиях в Андижане. Правозащитник, сообщивший о расстреле демонстрантов в Андижане, приговорен к 7 годам заключения за клевету и подрыв конституционного строя.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Когда-то российский генералиссимус Суворов говорил о подобной музыке, что она удваивает, утраивает армию. Правда, говорил он это во времена, когда военные музыканты выходили на поле брани плечом к плечу с другими воинами. Со второй половины 19-го столетия новая военная тактика и новые виды вооружений вытеснили музыкантов с поля брани. Но все же военная музыка и военные оркестры пережили и кавалергардов, и кирасиров, и драгунов. Передачу о военной музыке подготовила Тамара Леленкова.
Это походный марш. Оркестр, который его исполнял, мог играть и на плацу, и на гулянье в городском саду, и приветствовать заезжего чиновника. Возможно, от того, что пол России носила мундир, ведомственный или военный, духовая музыка звучала громко и часто. О первом военно-музыкальном опыте я попросила рассказать профессора Московской консерватории Евгения Аксенова.
Еще в IX веке на Руси сложились уже свои музыкальные ватаги, так называли именно прежние музыкальные коллективы, собирались вместе, чтобы сыграть на праздниках, чтобы подать вместе сигнал. Поэтому музыкальные инструменты на Руси делились на боевые и народные. Посол Герберштейн, который был в России долгое время, оставил дневник. Или другой посол Корб тоже оставил дневник, в котором они вспоминают об этих ужасающих звуках. И они отметили, что звук боевой трубы скорее устрашал и пугал, нежели услаждал слух. Звук на этой трубе был настолько силен, что если рядом оказывался человек, то лопались барабанные перепонки, из ушей текла кровь. Военачальник всегда держал музыкантов рядом с собою. И управление действиями дружины осуществлялось с помощью таких музыкальных инструментов. Музыканты находились рядом со знаменем. Вот почему взять музыканта в плен вместе с инструментом считалось даже более почетным иной раз, чем знамя. Если попадал в плен музыкант, то управление войсками парализовывалось.
Прежде капельмейстер равнялся коллежскому асессору, одному из самых незначительных чинов, и через 30 лет службы получал право личного дворянства. Со временем привилегии и требования изменились, но престиж остался. О своем поступлении в военно-музыкальное училище рассказывает старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы майор Василий Цицанкин.
Конкурс, конечно, был большой. В военно-музыкальное училище тогда поступало 10 человек на одно место. Тогда не брали в военно-музыкальную школу, мы поступали мальчики 10-летние, ниже 1,40 м. Это было связано с тем, что мы участвовали в военном параде.
Некоторое время Василий Цицанкин руководил оркестром на крейсере Тихоокеанского флота.
На всех кораблях первого ранга сейчас находится оркестр. Как правило, оркестры корабельные, укомплектованные моряками, матросами срочной службы. Вот у меня в оркестре за 3 года, пока я служил на корабле, было всего-навсего 4 музыканта с музыкальным училищем. Все остальные были, в принципе, как говорится, музыканты-самородки. На том корабле, где мы служили, авианосец, была рейдовая служба, то есть корабль к берегу не мог подойти, поэтому люди не видели берег в течение года-двух. Поэтому единственной отдушиной были, наверное, вот концерты оркестра и вокально-инструментального ансамбля. Маяковский очень хорошие слова сказал. «Мало построить парами, распушить по штанинам». Всех совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты. 19 век, вы же прекрасно понимаете, не было ни машин. Все передвижения армии проходили, в общем-то, в пеших колоннах. Когда была оборона Севастополя, в Таврии шел полк 12-й московский, гренадерский. 12 часов переход у него был. Вот я так считал по времени, это они должны были пройти в час где-то 5-6 километров. Привалы были очень короткие, и только вот, значит, за счет того, что вот игра оркестра, всегда была такая команда, даже в русской армии, песенники, музыканты вперед. «Вальс на сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова. Вот он был написан, мало кто знает, на смерть барон фон Лосс, был такой военный капельмейстер. Он поднял в атаку свой оркестр, из оркестра погибло 13 человек тогда вместе с ним. Очень много заимствовали от армии европейских государств. Ведь те штаты военных оркестров, которые были введены в 711 году во все кавалерийские и пехотные полки Петром I, они были как раз заимствованы, в принципе, из армии Пруссии и Австро-Венгрии. Кто из императоров играл на музыкальных инструментах? Николай I, который каждый свой рабочий день начинал с того, что он начинал исполнять гаммы на корнете о пистоле. Когда в зимнем дворце, например, смотр шел, он мог подъехать к оркестру, взять у первого корнетиста трубу и сыграть сигнал зари.
Мой следующий собеседник, флейтист, проходил срочную службу в оркестре одного из военных училищ.
Музыкант, по сути своей, абсолютно не военный человек. Музыкант человек неорганизованный. У меня было 18 снарядов в месяц. Что такое 18 снарядов? 18 снарядов 18 суток. В месяц ты не высыпаешься. Ну, ты спишь от силы 4-5 часов, если вообще спишь. Это все случилось во время первой парадной подготовки. Это ежедневная тренировка на улице в любую погоду. Соответственно, перед парадом была репетиция, начиная на Красной площади. То есть ежедневное вбивание ног в задницу. И один из дней я заснул в строю, закончив играть парадный монтаж. Оркестр поворачивается. То есть это тысяч, наверное, полторы, если не больше, музыкантов. Под руководством главного военного дирижера. Выходит с площади и уже стоит в крае, чтобы прошла военная техника. В этот поворот именно я проспал. То есть я был во втором батальоне, уже проходит следующий, а я стою в строю и сплю. Как мне сказали потом сослуживцы, ты был похож на гвоздь, который подвергается термической обработке. Ты стоял и с закрытыми глазами, держа в руках инструмент, начал постепенно сгибаться. Проснулся я уже от того, что у меня на ухо кричит собственноручно генерал-майор Михайлов. Я, естественно, ничего не соображаю, все гремит, все идут.
Во время парада музыканты должны сыграть 42 произведения на память, подчиняясь тамбур-мажору главного дирижера. Я спросила у Максима, помнит ли он свои ощущения от дефиле.
Первый парад, конечно, это эйфория, потому что если раньше мальчишкой ты смотрел его по телевизору, представлял, как это здорово. Не существует таких людей, которые бы в какой-то момент не прельщала военная форма. А тем более, что и первый парад, и моими глазами стояли все эти бонзы, я их видел. То есть это было достаточно близко. И в этом есть какая-то эйфория, такой подъем, что я вот стою на Красной площади, вот меня вот сейчас видят все остальные по телевизору, думают, вот военные музыканты, так здорово.
Мундиры для таких торжественных парадных случаев шились особые, тогда как в обыкновенное время даже капельмейстер носил камзол не военный, а военного ведомства. Подробнее о костюме музыкантов я попросила рассказать начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Виктора Афанасьева.
До революции в русской армии было очень много красивой формы, и лучше всех были одеты военные музыканты. Вот англичане носят такие меховые шапки высокие. Эти шапки раньше шили в Сибири, эти шапки носили наши музыканты. К сожалению, эти традиции утрачены. Безусловно, хотелось бы, когда разрабатывается форма, то обязательно должны учитывать специфику. Так же, как военный дирижер, но не может дирижировать он в военном мундире, потому что дирижер поднимает руки высоко, открывается вообще вся нижняя часть туловища. Это неэстетично. Но ведь это же не разрабатывалось специально для военного дирижера. У военного дирижера должен быть фрак. На сегодняшний день я только один ношу фрак, как главный дирижер Министерства обороны. Сам по себе ритуал хорошо подготовленный, он вообще воспитывает и военнослужащих, и воспитывает гражданское население. Вот вы видите так со стороны, когда красиво подготовлен ритуал, картинка нравится. Но эта картинка, она достается довольно тяжело. Должен быть и строевой шаг, и людей не музыкальных нужно уметь заставить идти под эту музыку. Вы, наверное, замечали, идут солдаты очень близко друг к другу. Это, как правило, вот так теснятся в строю и очень тесно прижимаются друг к другу те, которые очень плохо воспитаны в музыкальном отношении. Но ведь мы же играем разную музыку. Мы играем и симфонические произведения, переложения для духового оркестра. Мы играем оперную и опереточную музыку. Мы играем джазовые произведения.
По окончании училища дирижер, он же капельмейстер, получает офицерское звание. А вот до какого звания может дослужиться рядовой музыкант? Вопрос генерал-лейтенанту Виктору Афанасьеву.
Самое высокое звание – это старший прапорщик в военном оркестре. Дело в том, что у музыканта эта деталь несущественная. Он растет в должности. То есть его принимают, скажем, звание у него младший сержант, но он может быть на должности помощника солиста, если он, ну, хорошо образован, хорошо владеет музыкальным инструментом. Затем он может быть солистом. Это и отражается на зарплате. Самая высокая должность – это концертмейстер.
Понятно, что, будучи офицером и выше по званию, дирижер может как-то вот воздействовать особым образом, вот не так, как обычный дирижер в обычном оркестре.
Мы готовим, скажем, какую-то программу, и каждый музыкант индивидуально готовит эту программу. То есть он учит свою партию. Но если он эту партию не выучил к определенному сроку, то я начинаю, как дирижер, с ним разбираться. И говорю, что ты, Вася, не прав. Я с тебя снимаю определенную ставку, то есть бью его материально. Но если он начал хамить, грубить, я ему еще раз говорю, что ты не прав, а потом, ну, мое право, чтобы он навсегда это и до смерти запомнил, если он совсем борзой, так скажем, грубо, то тогда я ему объявляю несколько суток ареста. И все. Но это вообще у музыкантов бывает очень редко.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Военная музыка». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжим военную тему. До конца этого часа радиопьеса «Краткий разговорник для приезжих». Это моя радиопьеса. В ней одно действующее лицо – приезжий. Играет его Иван Шведов. «Краткий разговорник для приезжих». Драматические сцены. Действующие лица. Приезжие, одеты в одинаковую одежду. Местное население. Сцена первая. Откуда, куда, где, кто?
Откуда вы идете? Куда вы идете? Где вокзал? Где ближайшая дорога Вен? Какую ширину имеет тот мост? Какую вышину имеет колокольня? Где ваш авангард? По какому направлению ходят русские патрули? Где ваша кавалерия наездничает? Где ваша артиллерия? Сколько пушек у нее? Где ваши правянские колонны? Заняты ли с войсками? Какого рода они и сколько их? У опушки или в чаще? Как далеко есть город? Укрепленный город. Поставлены ли баррикады на улицах? Где дом лесничего? Болотна ли местность? Где ближайшая и лучшая дорога? Через реку, в горсовет, на почту, к священнику. Видели ли вы русские патрули? Русских велосипедистов? Русские форпосты? Аэростат! Дезертир ли вы? От какого армейского корпуса? От какой дивизии? От какой бригады? Где и когда вы оставили свой отряд? Куда направлялся ваш полк? Были ли у него большие убыли и в какой битве? Парламентер ли вы? Где ваш парламентерский флаг? Кто вас уполномочил? Я велю вас вести с конвоем к полковнику. Глаза у вас должны быть завязаны. Вы шпион? Не лгите, или вас застрелят. Какое у вас звание? Разувайтесь. Раздевайтесь! Опорожняйте все карманы. Разрежьте пиджачную подкладку. Разрежьте шляпную подкладку. Есть ли у вас с собой письма или документы? Где вокзал? Позовите начальник станции. Спрятали ли вы оружие, съестные или огнестрельные припасы? Передайте мне ваши акты и станционный регламент. Передайте мне кассовую книгу и станционную кассу. Где ключ от шкафа для актов? Где ваш станционный телеграф? Я секвеструю его! Позовите всех служащих сюда. Есть ли у вас подземные телеграфные кабели?
Right to say that they can defeat us. No one can defeat the Palestinian people who are defending the holy, sacred Christian and Muslim holy places.
Ja želim da kažem da mislim da je interes i Srba i Muslimana.
Shoche emruz az rezhime paseb ba eshgalgar
Israel. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign.
ويكذب البيت الابيض مره اخرى وهو كذاب كذاب رقم واحد بالعالم مكشوف لانه قال بالعراق كيمياوي وعلاقه مع الارهاب.
Он давно стал отшельником от народа, живет там в горах, как он говорит, и для него убивать людей это естественное дело. Мы будем со своей стороны обеспечить безопасность чеченского народа.
And you are here to defend it, and you are ready to die to defend it.
Мы хотим открыть глаза всему миру, показать ложь и обман российской пропаганды, зверство и жестокость федеральных сил и спецслужб России на территории Чечни. Мы не террористы, мы не экстремисты.
Любые контакты с бандитами и террористами поощряют их к совершению новых, еще более кровавых преступлений. Россия не ведет переговоров с террористами, она их уничтожает.
Нужно целенаправленно бить по всем пещерам, искать эти пещеры и уничтожать их, как крыс, которые там прячутся.
Сцена вторая.
Но почему же страшный взмах моей руки не дает победы?
Квартирование у председателя горсовета.
Я квартирьер. Я готовлю квартиру для 10 офицеров, 100 человек и 20 лошадей.
Деньги за квартиру будут заплачены позже.
Вам следует принять на постой 1000 человек. Мне нужна конюшенная квартира для 1000 лошадей.
Запишите мне адреса самых знатных людей этого города.
Где милицейский комиссариат?
Оглашайте мои приказы под барабанный бой.
Как зовут председателя горсовета?
Идите со мною к председателю горсовета.
Вы председатель горсовета.
Сколько домов в вашем городе?
Имеются ли казармы?
Имеются ли большие госпитали?
Насколько коек?
Я секвеструю городскую кассу.
Я арестую вас как заложника.
Свирепствуют ли заразные болезни?
Вы хозяин дома? Я поставлен к вам на постой. Постой продлится 5 дней. После на постой придут 3 других человека.
Мы осмотрим все комнаты. Дайте мне ключи от дома, комнаты и конюшни.
Есть ли у вас оружие?
Есть или нет?
Дом и ночью должен оставаться открытым.
Окна ночью должны быть освещены.
Постельное белье не чисто.
Никому не позволяется заходить в мою комнату.
Наполните эту манерку кофеем. Дайте мне умывальный таз.
Теплой воды.
Холодной воды. Полотенце.
Где нужник?
Я имею право каждый день требовать 1000 килограммов картофеля, 1000 килограммов хлеба, 1000 килограммов мяса, 200 килограммов зелени.
Все должно быть хорошо приготовлено. Дайте мне нож и вилку. Дайте мне чаю и рому.
Мне хочется есть. Мне хочется пить. Топите очаг. Не отговаривайтесь. Я выдам вам расписку в получении. Если вы не будете повиноваться, то будут арестовывать вас.
Картофель должно уложить в мешки.
Масло прогоркло.
Мне нужно 1000 килограммов бобов.
Чечевица. Отсырела.
Не то, совсем не то, не то, совсем не то, что было в прежние сражения.
Сцена третья.
Теперь же что-то странное.
Фронтерёры, плен, ранение.
Если здесь фронтерёры, село уничтожается, если в нём фронтерёры. Село щадится, если оно оказывается услужливым.
Дома, из которых стреляют фронтерёры, сожгутся. Вы отвечаете за это своей головой.
Я велю застрелить вас и уничтожить село. Смирно! Налево!
Направо! Кругом! Во фронт! Батальон! Марш! Стой! Тихим шагом! Направо сомкнись!
Воспрещается перешептываться, тихо говорить, громко говорить, лаять, оставлять ряды.
Под угрозой смертной казни запрещено всякое упорство, всякий бунт.
Теперь вам можно курить.
Вот оно!
Я ранен в левую руку, в правую руку, в голову, в шею, в задницу, в брюхо. Я болен. У меня понос. У меня кровавый понос. У меня колика.
У меня ссадно. Я осаднил себе ляжку от верховой езды.
Дайте мне опий от поноса. Пилюли от запора.
Компрессы, бандажи.
Муслин.
Хлороформ. Балдырьянную тинктуру.
Уксусно-кислый глинозем. Перевязочную вату. Английский пластырь.
Каучуковый пластырь.
Перевяжите мою рану.
Когда Когда же решилась эта страшная дело?
Иван Шведов в радиопьесе «Краткий разговорник для приезжих». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.